Надо сказать, что надо иметь мнение церкви. Вот это надо знать как принципиальный подход к делу. Тогда нам будет очень легко в чем-либо разбираться. То есть мы тогда сразу не будем давать скоробольный ответ. Мы пытаемся разобраться, найти это у святых отцов или спросить у компетентных людей. Мы захотим услышать, каково мнение церкви. И в этом смысле вера, как первая ступень, которая вводит нас в божественную жизнь любви, это есть, помимо всего прочего, если вот как бы растолковывать определение веры как осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, вера есть перенимание опыта, который нам предлагается. И вот если мы этот опыт отторгаем, то мы не реализуем свою веру. И святой Викентий Леринский говорил, что предание, то есть вот этот опыт, это то, что ты принял, а не то, что ты выдумал. И вот проблема вот этого выдумывания, она вот, кардинальным образом меняет нашу жизнь. И проблема принятия опыта. И вот если мы ставим перед собой вот эту задачу, кстати, если мы будем ставить перед собой какую-то задачу и решать ее в свете Священного Писания, то есть, что это такое, вот читать, в частности, Евангелие, именно с задачей решить вот эту проблему или этот вопрос, то мы видим, как само Священное Писание будет нам раскрывать этот вопрос. А эти же тексты, которые мы читаем постоянно, они будут всякий раз нам отвечать на разные вопросы. Вот это уникальность Священного Писания. Вот сегодня я разговаривал с колдуньей. Значит, она сколько, 14 лет серьезно практикует. Она уже совершенная такая профессиональная колдунья. Она на прошлой неделе пришла и сказала, что имеет желание войти в церковь и стать христианкой, ну, то есть приобщиться к церкви. Она говорит, а можно вот пройти через присоединение сразу? Я сказал, что надо подготовиться. Серьезный вопрос. Ну, она как вот. Потому что, чтобы не было проблем потом. Но она говорит, ну, ладно, что же делать, будем готовиться. Вот. Сегодня она приходила еще раз, сказала, вы знаете, я так подумала, христианство, оно немножко так-то, ну, мягко говоря, примитивно. Оно ущербно и узко. Евангелие, Священное Писание, это какие-то отдельные отрывочки, не связанные между собой, истории. То знаете, как-то все это... Я говорю, а что вас начало привлекать вообще в духовной жизни? Индуизм. Я говорю, ну, конечно, там же множество богов. Там выбор огромный. Вот, начиная вот, окончая, да. Вот так мы с ней поговорили. И вот это, кстати, и ответ на вопрос... А что с нами происходит, когда мы касаемся вопроса веры? То есть вера – это когда мы перенимаем опыт церковный. И вот этот опыт нам дается, в частности, в Священном Писании. Мы читаем и видим отношение к жизни Господа Иисуса Христа. И мы вдруг этот опыт начинаем ощущать. Ведь об этом опыте сам Господь говорит, что вы держитесь преданий старцев, человеческих преданий. А есть предания, которые нам предлагает церковь. И вот чего мы держимся, это принципиальный вопрос. Поэтому в церкви выясняем, где есть опыт церковный, есть предание церкви, есть учение церкви. Ведь само Священное Писание – это форма церковного предания, только более краткая, более удобная, более лаконичная. А само церковное предание устное – это и есть то вероучение, которое вбирает в себя все формы предания. Потому что формы священного предания, их несколько. Ну, допустим, вот в частности, это Библия. Это может быть символ веры, и символ исповедования веры. Формой церковного предания может являться литургия. Церковное предание нам передает всю суть вероучения – и предлагает все формы жизни. Вот если мы будем рассматривать символ веры, И в 11 членах мы увидим все краткое вероисповедание христианского вероучения, и в то же время увидим всю полноту от и до, от сотворения мира и апокалипсиса. Судите живых и мертвых. Веру в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли. И перед нами проходит вся картина. Если мы берем литургию как форму священного предания, мы видим, что служба начинается с вечера, где дается картина сотворения мира, грехопадения, и Адам стоит, священнослужитель стоит перед закрытыми царскими вратами, рай закрыт. И он взывает: «Господи, помилуй». А само, допустим, кождение священника по храму означает благодать Божию, которая была в раю, и сам Бог пребывал с людьми. И когда священник ходит среди народа, это как бы вот Господь был с человеком и общался с ним, и благодать пребывала в раю. Итак, мы видим, форма литургическая, богослужебная, она предлагает тоже все понимание жизни от сотворения до акта спасения человека и идет дальше, то есть к жизни вечной. Мы перенимаем опыт церковный во всем. И если начинаем с этой точки зрения читать Священное Писание, в частности Евангелие, мы видим, как это раскрывается. Отношение Господа Иисуса Христа к тем или иным позициям, людям, формам правления. Просто мы никогда об этом не задумывались. Видимо, Христа мы воспринимали, по крайней мере, не так, как должно. Ведь есть понятие учитель, гуру, наставник, целитель, врач. И с какой-то стороны мы рассматриваем Господа Иисуса Христа именно в этом аспекте, в этой специализации. На самом деле этого немножечко мало. Ведь Господь – это наш Отец. И в Сыне явлен Отец. И вот эту полноту Святой Троицы, которая явлена во Христе, если мы так воспринимаем Господа, то нам становится понятно отношение ко всему. Потому что мы уже воспринимаем его не функционально, а как отца. Вот если взять человека и воспринимать его как функционально, например, как хорошего инженера или как врача, то у нас и будет все отношение к нему таково. Вот он, допустим, политолог. Вот, и он нам говорит о политике. Мы воспринимаем его. Он врач, воспринимаем. Он принес пользу. Мы очень благодарны. Но если этот человек является нашим отцом, то нам становится все понятным и ясным по отношению ко всему. Потому что мы знаем некий внутренний мир своего родителя. И вот этот внутренний мир, он раскрывается по нашей вере. Как мы воспринимаем Господа Иисуса Христа? Как Бога? Как кого мы его воспринимаем? Если воспринимаем как Отца Небесного, тогда эта полнота, она наполняет наше сознание. Это вот как раз к теме о том, что, о чем мы говорили в прошлый раз, что определением надо давать, находить истинное их значение. Что такое церковь? Мы говорили, что это тело Христово. Тогда становятся ясны взаимоотношения людей в церкви. И почему церковь свята? Почему там спасаются? Потому что голова ее. Мы рассуждаем просто, как рассуждать на тему тех или иных понятий. Голова тела Христос, и поэтому церковь освящается Святым Духом. А по отношению к другому члены. А члены тела человека, они объединены по принципу любви, а не ненависти. Каждый человек заботится о своем члене предельно. Если ухо заболело, он его не отсекает. Мы заботимся друг о друге. И вот мы видим, как осуществляем понятие церкви как тела Христова в жизни. Если этого нет, надо сказать, что мы отступаем от этих позиций. Мы не составляем тело. Почему написано «возлюби ближнего как самого себя и люби врагов своих»? И получается, что вот исполнение этих заповедей, оно вводит нас в осуществление этого понятия тела Христова. И пытаться исполнить заповеди, это есть наша задача. Тщательное исполнение заповедей есть начало здравия души человека и видением самого себя, каков он есть. Когда мы даем определение жизни, мы говорим, что это Христос. Опять, божественное бытие – это жизнь. И так далее и тому подобное. Затем мы, размышляя на тему церкви, мы говорим, что это столб утверждения истины. И у нас уже не возникает вопросов, а где ее искать? И в этом смысле, как мы подходим к чтению текстов? Ну, Библия, это все понятно. Есть понятие святоотеческой литературы. То есть то, что является, вот если так можно сказать, безукоризненным учением церкви, чему можем доверять, если это установлено церковью, что это святоотеческая литература. Это гораздо выше уровень истины, нежели христианская философия. И такие представители, как величайшие философы, там, Соловьев, другие, они являются только философами. Они претендуют на понятие богословского мнения. Богословское мнение – это то понятие, которое не противоречит Священному Писанию, но и не заставляет человека принимать как истину в последней инстанции. То есть есть возможность поразмышлять. И, конечно, вводит через мир логики, через мир некой такой душевной красоты и духовной красоты человека в понятие божественное. Но это градации. Есть понятие художественной литературы, все понятно. Это эстетика, ну и так далее, тому подобное. Есть научные изыскания. Но есть вот эти градации этой литературы, это надо знать. И еще, чтобы нам вот в этом направлении систематизации нашего образования двигаться вперед, хочется сказать вот о чем. Ну вот, когда мы начнем с вами тему сотворения мира, книги Бытия, там будет целая картина не только сотворения мира, а вообще образования души человека, становления его как образа Божьего. Но забегая вперед, мы поговорим о проблеме грехопадения. Что с грехопадением возникла проблема, которую мы решаем в нашей христианской духовной жизни для возвращения статуса человека как чада Божия, возвращение его в рай сладости, то есть восстановление его первозданного образа. Потому что Господь человеку дает эту возможность стать вот тем образом, который он сотворил в начале. Проблема древа познания добра и зла, которое, точнее, звучит как древо познания лукавого и доброго, заключалась в том, что человек присвоил к себе некое свойство божественное, некое свойство Бога. Вот какое свойство Бога человек себе присвоил? В третьей главе книги Бытия Господь изгоняет человека из рая. При этом он говорит: «Адам стал как один из нас. Если он коснется древа жизни, то он будет вечен. То зло будет вечным». Как бы это следует из этого постулата. И он изгоняется, чтобы этого не произошло. Рай закрывается, ставится херувим с мечом, обращающимся для охранения пути от древа познания добра и зла. Интересный момент. Почему не древо, а именно пути? Что значит «Адам стал как один из нас»? Какое свойство божественное присвоил себе Адам? Какое? А? Ну, все очевидно. Я уже сказал об этом. Что он вкусил? Ну, думайте, думайте. Яблоко. Я даже видел это яблоко. Древо как называлось? Ведение доброго и лукавого. Он присвоил себе свойство божественное, свойство познания. До грехопадения человек находился в божественном видении этих вещей. До времени нельзя было, видимо, прикасаться к этому. Бог знал лукавое и доброе, он предостерегал. Человек присвоил себе самостоятельно решать вот это видение лукавого и доброго. И когда он присвоил это звание себе, это свойство, он ослеп. Он, мир исказился. Он стал винить Бога. Он стал прятаться от него в кустах, кстати, в самом древе. А что это означает? Он стал прятаться в своих знаниях. И вот эти знания стали безумием для него. В чем проблема познания? в чем суть его безумия. На самом деле знает все только Бог. Очевидно, да? Человек становится на путь познания и будет с этого момента всегда познавать. Он никогда не будет знать. Почему? Потому что человек вступил на путь самостоятельного познания того, что не может быть познано. То есть Бог. Это может быть принято только верой. До тех пор, пока Господь не откроет. Это путь безумия. Познать непознаваемое. Сама, будем так сказать, техника познания божественного заключается в том, что человек принимает верой от Бога то, что он ему дает, осознает и двигается дальше. Опять принимая следующую ступень. И так движение, развитие бесконечно. Он совершенствуется бесконечно. Человек отказался от этого пути и занялся самостоятельным познанием. Это безумие. С этого момента стали существовать два начала. Познавательное и нравственное. Они могут совпадать время от времени, могут не совпадать вообще. Но они существуют с какого-то момента уже автономно. И в этом огромная проблема. Человек прекрасно что-то знает, но делает совсем по-другому. Человек говорит, ну я же точно знал, что этого нельзя сделать. Ну как же это получилось? Ну я не понимаю, что это произошло. Или говорит, как ты мог это сделать? Ну ты хоть... Я сам не знаю. И апостол Павел пишет, несчастный я человек, что хочу, не делаю, а что не хочу, делаю. Тем самым обнаруживая, что какой-то закон греха воюет в моих членах. Несчастный я человек. То есть обнаруживается этот закон, это несоответствие желаемого действительного. Закона познания и нравственности. То есть путь познания – это гибельный путь. Самостоятельного познания непознанного. Поэтому наука, если не подтверждает откровения Божьих, не утверждает их, она становится безумной. Поэтому возникает ряд диких гипотез и теорий, что человек пошел от обезьяны, что вследствие какого-то взрыва из неживой материи образовалась живая клетка и так далее и тому подобное, что существует жизнь на других планетах, что еще какие-то там фантазии. И в связи с этим с определенного времени, в частности с 17 века, исчезает понятие и становится две позиции в человеческой истории. Это, кстати, проблема человечества, человеческого общества и даже не человека, а человека как субъекта человеческого общества, становится проблема быть и иметь. Вот с 17 века возникает философия модернизма, которая уничтожает традиционное мышление, опыт. Это страшная вещь. В частности, можно проследить, что в истории буржуазии уничтожает феодализм. Модернизм как уничтожение традиционного и основательного, бытийного, становится позицией иметь. До 17 века такого вообще не было ни в философиях, ни в религиях. Иметь. Была философия позиции быть. Только один философ, там греческий, по-моему, Аристофан, он говорил о философии иметь. Вы можете сказать, а как же там римские, там цезари, цари, вот там они жили в такой роскоши, вот они же все имели. Где же тут понятие быть? Нет. Мы все знаем, что есть такое понятие кастовости. Рабы, патриции, плебеи, там слуги. И вот это и есть понятие быть. Раб он быть, патриций быть. И их не интересовало понятие иметь. Там Нерон сжигает Рим. Может быть, не потому, что иметь или не иметь, а быть. Раб не претендует на понятие иметь. У него есть понятие быть. Я раб. А слуга, он говорит о понятии быть, а не иметь. Он понимает, что он иметь ничего не может. Он слуга. Но был момент освобождения. И понятие «быть раба» переходило в понятие «быть свободным». Но это была позиция «быть», а не «иметь». Вот с 17 века появился уже вот этот вот ветер перемен, который начал формировать позицию иметь. Это все очень тонко было срежиссировано, и в какой-то момент люди начинали учиться философии: чем больше я буду иметь, тем больше я себе позволю, я могу быть. Но это ложное представление. Еще никогда позиции быть не удовлетворяла человека. И каждый знает, если он стоит на этой позиции, то он не становится вот именно в позицию быть. Это ошибочный путь. И это называется, вот в настоящее время называется проблема общества потребления. И как мы с вами говорили, для того, чтобы человек увлекался этой позицией и все-таки считал ложно, что он тогда станет, когда он что-то получит, то ему предложено все. Все, что захотите. Тем более современные технологии предлагают вообще все. Удовольствие выше крыши. Значит, нет денег, мы все так вам дадим бесплатно. Значит, нагрузим вас проблемами, нагрузим вас работой, нагрузим вас деньгами, нагрузим вас нищетой, нагрузим вас болезнями. Лишь бы вы все время были, вы чего-то хотели приобрести, чтобы, ну, обрести счастье в жизни. И самое страшное для этих предпринимателей, этой философии, это позиция быть, когда человек вдруг заглянет внутрь себя и поймет, что он из себя представляет и кем он должен быть. И вот это самое страшное. Тогда человек может изменить этот мир моментально. Это и есть позиция христианина. Изменись сам, вокруг тебя мир изменится. Сти же дух мирен. И вот если, кстати, вот с таким наблюдением вы будете рассматривать окружающий мир именно с интересом. Ну, например, зайдете в магазин. Например, вот, не знаю, там, Ашан или Икея, вы знаете, такие огромные маркеты, где все лежит. И вот просто взгляните со стороны на людей. Без критики, посмотрите, вот насколько человек увлечен процессом иметь. Нужно этому, не нужно. Кстати, все лежит рядом. И вот и из этого делается серьезная философия. Идут серьезные такие люди. Такие, кажется, даже не зомби, они такие основательные люди по жизни. И вот они так. Вот еще. Никого вокруг нету, людей нету. Вы заметьте, что людей-то, оказывается, нету вокруг. Вот идет толпа людей, а людей нету. Идет толпа людей нету. Потому что все, вот есть предметы, красивые предметы, дешевые предметы, очень дешевые. Возьмите там, допустим, магазины, где все по 37 рублей. Людей там нету. Там люди, они настолько увлечены вот этими побрякушками, они берут это все. Я тоже иногда захожу так, беру вот так вот. Но там есть прекрасные вещи, такие, которые стоят 200 рублей, а я их просто прибиваю, просто по 37 рублей. Но остальное меня интересует. Там, не дешевые пиво, не дешевые там, продукты, это все понятно. Не игрушки, которые сделаны из жутких материалов, это все понятно, да. Но интересно вот уже заходить и вообще смотреть на мир. А мира-то уже нет, он исчезает, людей нет. Вот все вот кто-то суетятся и тебя вообще не видят. И вот печально, что уже мир превращается вот в это состояние. Ну, не то, что он превращается. Просто мы видим, как нам предлагается вот эта вот философия потребления. Но есть и много людей, которые не хотят с этим смиряться. И это правильно. Которые хотят стоять на позиции быть, кто я есмь, аз есмь. И прекрасные примеры вот такого духовного подвига мы, например, встречаем в книге Иова, да, многострадального, который имел все. Мы, конечно, считаем, что некая фантастика, когда ему буквально в течение там, 2 дней сказали, там у тебя все, твой скот угнали, у тебя все сгорело, у тебя все дети погибли. Он говорит, Бог дал, Бог взял. Мы говорим, сумасшедший. Что такое? Попробуй у нас, возьми там из кармана рубль или там все это стащи там цветной телевизор. Мы сразу там сразу напишем заявление, что все это ограбили. Вот. Как-то Бог дал, Бог взял. Как у меня? Вы что? Такого быть не может. Это где-то там. Как-то Бог дал, Бог взял. Ну, есть, конечно, но только это не про меня. Очень интересно так и за собой понаблюдать. И вот, кстати, как говорил Горький, всегда есть место подвигу, да, или там Островский это говорил, всегда есть место, да, жизнь всегда есть место подвигу. Но действительно есть. Это, кстати, очень верное замечание, и он удивительный вообще человек был Островский. Если вот мы возьмем Священное Писание и попробуем вот это место подвига найти в своей жизни, мы увидим, что оно есть. Но как-то немножечко так это не очень боязно все-таки быть героем. Поэтому лучше об этом почитать и пересказать. Ну, понимаете, тогда о чем уж тут говорить. А вот когда мы попытаемся хотя бы, ну, сделаем такой рывок, нам вдруг ближе станут святые, которые проживали жизнь очень полно и интересно. Тогда, может быть, станет понятным, почему кто-то уходил в затвор, кто-то убегал в пустыню. А мы думаем, что если мы в год не совершим 5 круизов по миру, то мы будем безинтересны самому себе. Оказывается, не в этом дело. Чем больше мы увидим, тем больше мы посмотрим, тем больше наберем. Оказывается, можно, не сходя с места, вообще увидеть этот удивительный, уникальный мир. Но это не говорит о том, что там вот мы должны себя так в чем-то ограничивать. Нет, просто опыт показывает, что особо-то Господь, Он человеку дает все на расстоянии вытянутой руки. Просто надо захотеть это увидеть и услышать. И вот, наверное, таким образом стоит задумываться о смысле жизни. И можно представить вот такую картину. Когда человек, в принципе, сталкивается с понятием смысла жизни, что же это такое смысл жизни? Вопрос, на который мы вряд ли захотим даже получить ответ, потому что, в принципе, особо-то мы не сможем найти. Вот давайте представим такую ситуацию. Человек сидит, в чем его мать родила, на пеньке в лесу. У него ничего нет. Все у него, не знаю, отобрали, все у него исчезло. Вот он остался вот такой один, ну, к примеру. Представляете, его смысл жизни. И оказывается, что наш смысл жизни в том, что вот сейчас я приду, там завтра у меня это, у меня как бы все, сейчас еще немножко вот. Есть во всем у нас почему-то есть смысл жизни. Такой вещизм, в плохом смысле этого слова. Попробуем хотя бы на мгновение оторваться, освободиться от этого. Не для того, чтобы остаться ни с чем, нет. А вдруг мы почувствуем реальное понятие смысла жизни. Ну, если все там сгорело, обокрали и выставили нас куда-то вообще неизвестно. А в чем там смысл жизни? Мы же все время его строили, этот смысл, и строим его. И строим его нормально. Мы говорим, что должна быть там нормальная работа, нормальное жилье, все нормально. А если вдруг этого там у других нету? У них свой смысл жизни. Вот попробовать почувствовать вот этот момент. И как только, я думаю, что мы коснемся этого рассуждения, мы увидим, поймем слова Христа, который говорит: не заботьтесь ни о чем. А точный перевод говорит: не терзайтесь этим. Заботиться можно, но наша забота переходит в терзание. И вот в этом происходит наша проблема. Что мы не замечаем, как мы начинаем терзаться. Вот это разные вещи. Заботиться и терзаться. И Господь никого не вынуждает идти совершенно на неразумные подвиги. У него все имеет глубочайший смысл. Он говорит: посмотрите на лилии. Мы не хотим смотреть. Они же работать не умеют, а мы работать умеем. Хотя мы и не лошади. Но мы должны работать, чтобы нам было лучше. Видите, какой парадокс. Мы не хотим быть лошадями, не хотим быть лилиями. А что мы себе представляем? Мы люди. А Господь говорит: коль ми паче маловеры, если Господь так птичку какую-то, самую мелкую, заботится о ней, а вы думаете, что Он о вас не позаботится? Кстати, наш статус человека вдруг становится ни тем и ни этим. Ни лилии полевыми, ни трава, которая сегодня растет, а вечером будет брошена в печь. Ни лошадями, этими валами, которые день и ночь пашут. То есть мы не понимаем нашего статуса как такового. Можем ударяться в какие-то крайности и говорить: а, ничего не буду делать, валяться на диване. Опять неправильно. Буду пахать, как лошадь. Опять неправильно. Господь говорит: 6 дней работы, 7-й день святи Богу. И более того, вдруг в христианстве оказывается, что каждый день это есть отдохновение Божие. Получается, что опять не работать? Нет, трудиться надо. Так в чем же заключается вот это вот христианство? Христианство заключается в том, что, как сказал один человек, в России не надо работать, в России надо жить. Как это понять? Не работать, что ли? Нет, надо жить. А что такое жизнь? Вот в том-то и дело, что для нас жизнь. И когда мы говорим библейское определение жизни, Христос есть путь истинной жизни, тогда мы видим и труд, для чего он нам будет полезен, для чего все наше вот это вот, все наши обстоятельства, наше окружение, все наши вещи, для чего они существуют. Тогда мы увидим себя как выделенного из этой среды вещей и являющегося управителем всей Вселенной, всего мира. Поэтому Господь говорит, что изменение ваше внутреннее, оно меняет всю Вселенную. А вот не размышление об этом, оно заставляет нас быть рабами и слугами именно вот этих идолов, богов, о котором говорится в первой заповеди. А Господь Бог, то не будет сюда других богов. Вот мы опять подошли к первой заповеди. Не просто так Господь ставит его во главу угла. Он говорит, я Господь Бог твой. А так как ты уподобляешься, должен уподобляться мне, у тебя не может быть, ты не должен уподобляться другим богам, чтобы им служить. Вот через это служение другим богам, предметам, даже не предметам, а тем парнокопытным сущностям, которые через предмет нас заставляют служить им, мы через это служение формируем свою жизнь из таких областей религиозного служения вот этим вот сущностям. И наша жизнь становится заполненной постоянно этим служением. И идя дальше на тему, кстати, исповеди, мы видим, каков результат этого служения. Мы начинаем завидовать, ругаться, осуждать, злиться. Мы думаем, а что это происходит? Просто так? Нет. Это результат того служения, богослужения с маленькой буквой, тем сущностям, которые нами владеют. Потому что если человек служит истинному Богу, а истинный Бог – это любовь, совокупность совершенств, то о какой зависти может идти речь? О какой злобе может идти речь? И не надо тут искать причины в чем-то необычном. Я завидую, потому что у него такая дача, или у него такая машина, или у нее такая кофта, я завидую. Да не от этого. Просто мы не замечаем, как служим некой сущности, которая четко нас спасет через этот предмет. Мы даже не знаем, через какой. Ведь, как мы говорили, грех не в том, что я смотрю телевизор, а что я там вижу. Каким божкам я служу через этот экран. Потому что там представлен, допустим, целый калейдоскоп этих богов. И вот на этом я ведусь. Вот это есть. И после этого я раздражаюсь, после этого я завидую, даже не сходя с места, глядя только в экран. Вот постоянное размышление о Боге, и как Библия говорит, постоянно утверждайся в Слове Божьем, постоянно читай его, размышляй о нем. Вот это постоянное размышление, оно дает нам вот это трезвение и видение этой жизни и вещей таковыми, какие они есть. И дальше уже хочется, чтобы вы сами начали определять эти понятия и развивать их в своей жизни, утверждать. Ну, как понятие жизнь, смерть, церковь, Бог. Это темы, на которые имеет смысл рассуждать, размышлять и беседовать. Мы же собираемся для чего? Чтобы просто поболтать, посудачить там или посмеяться. А вот в этом смысле порассуждать у нас нет опыта. И мы думаем, что если мы будем рассуждать о Боге, будет очень скучно. Нет, а мы просто не пробовали рассуждать по-настоящему. Бытие Божие, красота мира. И вот те люди, которые на эту тему рассуждают в творчестве, в поэзии, в литературе, в беседах, там, в каких-то салонах нормальных, то им очень интересно. Они говорят о том, что называется жизнь. Потому что жизнь – это Бог, бытие Божие. И вот все-таки надо начать вот эту жизнь с Богом и в Боге, которую Он нам и предлагает. И как вот это вот Госпожа колдунья сказала, что все как-то очень примитивно, узко, и человек не то, что не начал осуждать, он просто посмотрел и понял, что он ничего не понял, и решил, что так оно и есть, непонятно. А то, что мне ближе, то мне и ближе. Кстати, она очень интересно заметила. Ну, почему вы, говорит, я, кстати, ничего не называл. Почему вы называете их богов бесами? Я говорю, я этого не называл. Там Гунеш, там или Кали, ну это вообще не обсуждается, это такие бесяры. Потому что не стал просто убеждать. Я говорю, ну я называю. И вдруг она говорит, ведь это мировоззрение, оно мне помогало в моем колдовстве. Я говорю, тот вы сами ответили. Нет, я не это хотел сказать. Это вы сами ответили. Что вот это вот бесовское мировоззрение, о котором вы почему-то не говорите, оно вам помогало в вашем колдовстве.
Вот у нас был разговор до того, как вы пришли, и вот вчера у меня как раз вот любопытный на этот вопрос сформировался, и вот сейчас я прямо на эту тему. Знаете, как любопытно, целые народы, философии, религии, мы начали с конфессии, закончили религией, да? Вот как бы то, что не есть Иисус Христос и православие, то есть ересь, это сатана, то есть мы делим, это бесы и сатана. Далее возникает такой чисто интеллигентский вопрос, потому что я вчера схватилась именно на этой теме в Фейсбуке абсолютно случайно. Человек, который долго не мог потом в меня отвязаться, потому что он мне все тыкал в нос японцами. Я выражала надежду, что он все-таки не японец и не до конца атеист. Он со мной спорил, и поэтому я думаю, что он действительно, в общем-то, не был до конца атеистом, и точно не был японцем. Но он спорил с профессором филологии, поэтому аргументов у него было много. У меня
Он
было
не атеист,
меньше.
Не японец, он профессор филологии.
Да, но понимаете, так, я тоже. Поэтому, соответственно, мы поговорили там, вы долго говорили, переписывали до трех. Вот. Я не профессор, но тоже филолог, поэтому, собственно. И пришла я к интереснейшему здесь вот вопросу, который сегодня был затронут. Как могут быть вне Бога изначально целые народы? Это что, кара? Судьба? Как мы можем без уважения относиться к интереснейшим философиям? Действительно интересно. Как мы можем, как следует правильно к этому относиться? Это безумно интересно, если мы не будем воспринимать ее как веру, да? Если не быть ее с верой. Но для этого нужно быть человеком очень устойчивым в своей вере, да, чтобы не было ереси. Но тут даже не в этом дело. Это два вопроса. Первый вопрос. Могут ли быть наказаны народы, если у них надежда на спасение? Что, как это следует понимать? Потому что это тысячелетние культуры. Как же? Ведь Спаситель явился для всех. Вот как они вот не заметили этого? Далее. И как относиться к их культурам, которые уже имеют место быть, которые не безинтересны? И, безусловно, нас обогащают. Вот. Два вопроса.
Можно я еще добавлю? И еще прежде чем судить, надо хорошо разбираться в той культуре, в той религии, которая есть. Понимать, что подразумевается под тем, или другим образом. И не надо судить с первого взгляда, потому что это невежество.
Очень хорошо, что я вот пытаюсь, у меня, наверное, не очень хорошо получается, чтобы мы все-таки старались изучать основополагающие принципиальные вещи, чтобы вот таких вопросов не возникало. Когда для вас все ясно, мы понимаем, о чем идет речь. Во-первых, слово «культура» происходит от слова «культ», а культ из храма, из любого храма. Затем язычество, опять терминология, это народное представление о Боге. Язычество это поиск Бога. А что плохого в поиске? До Христа все искали Бога. Это был период богоискания. Он и сейчас существует период богоискания. Просто с приходом Христа мы имеем Бога в нашей жизни. Это реалия, это совершилось реалия. То есть совершилось то пророчество, которое было сказано Богом после грехопадения в раю, что будет Избавитель. И вот это совершилось. То есть мы на самом деле счастливы в том, что мы имеем все это пророчество, мы уже все имеем. И мы называемся людьми Бога откровения, истинной религии. Вот это наше величайшее достояние. Что касается других религий, есть понятие традиционных религий, которые формируются, именно главная позиция и их принцип, это и задача, это богоискание. Потому что Другого смысла в традиции нету, в традиционных религиях, в традиционном мировоззрении. Быть не может. Это что? Это какая-то особая, я даже не знаю, что особые технологии, особые там политические устройства. Нет. Весь смысл любой традиции – это поиск и служение Богу. В этом смысле христианство даже можно назвать не религией, как вот поиска Бога, а это есть новая жизнь со Христом. Да, это восстановление утраченной связи, но это скорее можно даже отнести к Ветхому Завету, когда человек пытался восстановить. А здесь он ее реально восстанавливает. Он реально имеет возможность восстановить. Те народы, которые реально не знают Христа, традиционно ищут его, это совсем, так сказать, другая их позиция, другая тема и другое назначение. И Бог будет судить человека по тому закону, который он сам для себя избрал. Тем более в традиционных религиях. И спасается искренний буддист и ламаист, если он ищет. Потому что истина, она всегда одна. Она в душе человека, в сердце его всегда имеет свой отзвук и свое изображение. То он судится по тому закону, который он выбрал в богоискании. Если ищет истину, выходит. А вот христианин, который исповедует кришнаизм, он погибает. Он отступил от Бога, а эти идут к Богу. Поэтому здесь проблема решается очень легко. Язычество в классическом варианте, оно существовало до Христа. Это ясно, пока не было Бога на земле. С приходом Бога на земле мы имеем неоязычество, то есть сатанизм. И те люди, которые об этом знают, как, например, наши горе-неоязычники в России, которые начинают позиционировать других богов. Прекрасно знают, что их Христос. Это страшное состояние. Индус, который не слышал о Христе, он ничем не погрешает. Он ищет Бога. Он говорит, а это вот, а это вот это, а это вот это. А он осуществляет... Что он осуществляет в своей жизни? Он осуществляет закон своей совести, которые непогрешимы. Совесть ее не обманешь. Пусть он будет давить ее, пусть он будет ее как-то, так сказать, уводить в сторону, но всегда будет она как росток пробиваться. Человек будет знать, что я делаю подлость, что я там украл. Даже если это будет вписано в какой-то там кодекс чести там дикарей острова там какого-нибудь. Все равно они чувствуют. И, кстати, если посмотреть религии так называемых дикарей, кто занимался исследованием этих народов, он говорит, нам у них надо поучиться. Там такая нравственность. То, что они ходят голыми не потому, что они развратные люди. Просто это мы настолько извращены, что мы видим там закутанную в саре, видим все, что нам, так сказать. Помните, как это маленькие трагедии? Высоцкий говорит, ну как, ты видел госпожу? Нет. Лишь только маленькую пятку я заметил из экипажа. Ну, он что говорит, ваше воображение все остальное дорисует. Так же и здесь. Нравственность, она всегда Богом прописана. И поэтому человек не сможет сказать, что я не знал, что этого нельзя делать. Это смешно. Просто надо все-таки знать и понимать, что есть богооткровенная религия. И мы причастники этой религии. Это потрясающе. Господь говорит, что должно быть проповедано Евангелие по всей земле, всей твари. Тогда придет суд. Мы ждем, конечно, будет полная проповедь по всей земле, и тогда придет суд, и мы там все будем свидетелями суда обязательно. Вот, и мы будем судить, потому что мы вот проповедны по всей земле. Оно может быть проповедано локально, во времени. Но никто... Так по большому счету не оставится без благой вести. Ну, как все узко понимаю. Там 666, там еще что-то такое. Надо просто подходить к этому с любовью. Если для нас Господь не нашим, не вашим, только нам, да побольше, а этим ничего, то тогда мы и не поймем, о чем он говорит. Как предельная любовь, изливающаяся ко всем людям. Это мы там ненавидим кого-нибудь. Как Господь этого творения. Если мы так подходим, мы говорим, мы все используем для того, чтобы как бы реабилитировать этого человека, объяснить, помочь ему, а не додавить его. Господь человека спасает, вот насколько это возможно, вот пока он совсем не отвернется от него. Почему написано, хулан Дух Святаг не прощается? Потому что когда Господь, человек знает, что это Бог, что это правда, вдруг он тычет и говорит, все, не хочу с тобой, я знаю, что, но я не хочу. Вот это страшное состояние. Но это редкое, кстати, на самом деле явление. Господь всегда человека подводит к этой черте, когда у него есть выбор. Вот. И проблемы тут нету ни в традиционных религиях, ни в индуизме, там, ни в буддизме. Одно дело, что религии, которые сопряжены с христианством, со Словом Божиим, там есть проблемы. Например, иудаизм, ислам, протестантизм. В буддизме даже меньше проблем. Потому что мы-то говорим с позиции христианства. И самое страшное, что если мы говорим о буддизме, пользуясь теологической формулировкой, это вообще смешно. Мы берем то, что мы не понимаем, знаете, как путь познания непознаваемого. Вот я даже вот это сегодня госпоже колдуне говорил, вот она говорит, для меня индуизм. Я говорю, ну, вы знаете, парадоксально, ну, вот, кстати, так интересно было смотреть, как человек то ли не слышит, то ли не хочет слышать. Все настолько вот определено и объяснено. Я говорю, вот смотрите, даже чисто физиологически вы не можете исповедовать индуизм. Ведь физиологические индусы, они имеют физиологическую расслабленность. Почему они в разные позы вкручиваются? А у них так устроена физиология, что они более расслаблены, чем мы. У них вот эта дебилость, она больше проявлена, чем у других народов. Поэтому они входят в эти все. Она говорит, да, мне трудно какие-то позы делать. Я говорю, так, а вы чего из себя корежите мягкотелого, расслабленного человека? И их упражнения, они являются, может быть, неким таким путем какой-то там, ну, к выздоровлению. Почему они ищут этот момент? Они чувствуют эту расслабленность. А когда мы идем, вводимся в расслабленное состояние, даже не понимая, что мы делаем, я говорю, даже физиологически мы не можем исповедовать эту религию. Она говорит, да, но я все-таки, а я хочу. Поэтому что-то дальше говорить и объяснять уже бессмысленно. Ну, хотите, хотите. В общем, когда придете, тогда и к этому я пониманию. А уже говорить о том, какая это философия и что они споют, каких богов, ну, уж просто запутаться вообще в этом. Если вы не живете в этой пальмовой хижине, если вы не пьете из этой мутной реки, если вы спокойно относитесь к этим каракатицам, которые ползают по вашему телу, вот, то нет, если этого не. Как вообще, о чем идет речь? О каких богах, когда этот божок не пробежал по вам вот так вот, когда вы спали? А когда вы вскочили, сказали, пожар там, и помогите, что это такое, как-то, может, где это, бинты там разные. Ну это абсурд. Мы чего? Мы. Госпожа сидит в московской квартире. Ну, настолько смешно. Я вам говорил, как вот представитель Далай-ламы нам рассказывал, как в России, значит, вы исповедуете, изучаете буддизм. Он говорит, чтобы быть буддистом, надо родиться в буддистской семье, в буддистской стране, до 10 лет воспитываться в буддистской семье, взять все традиции, потом к 20 годам прислуживать в храме, изучать, к 30 годам изучать литературу, к 40 годам входить в практики, к 50 годам значит, начинать заниматься медитацией. У вас начинаются медитации. Вот. Ну, это вообще, вообще это так. Почему? Потому что нам почему-то стали не в чести свои пророки. И правильно вот это вот госпожа колдунья сказала, что как-то все очень примитивно в христианстве. Я прочитала вот Евангелие нормально и поняла. Этот человек их прочел и понял. Ну, это вообще фразы абсурдные. Вот мы говорим об этой богооткровенной религии, которая сама говорит, пока Бог не откроет, мы ничего не поймем. Вот и есть путь, ложный путь самопознания. Он доходит до безумия того, что мы берем другую философию религии, начинаем ее изучать, это уже предел безумия. Ладно, там науку.
Отец Евгений, а вот вопрос попутный. Контролируется ли процесс медитации, ну, как бы, если поддержать как бы, оппонентов против вас, контролируется ли процесс медитации, медитируемого человека, и как это происходит? Ну, сам процесс. Если в православии все понятно и четко ясно, я вижу образ чистый, да, стремлюсь к этому образу,
обращаюсь со своими чаяниями, надеждами, грехами, да, и я отражение вижу, как бы, сам этот процесс, он контролируемый, зрительным и ощущениями, чувствами своими. Но здесь, в процессе медитации, как бы, вот если сопоставить эти величины православия и восточной медитации, да, вот, восточный вид.
Ну, в молитве, можно так сказать, мы начинаем входить в устройство божественного мира, в устройство человека и смысла жизни. Как Господь его устроил и как он нам его открывает. В медитативных практиках мы входим в ложный мир, в искаженное представление о мире, о Боге, о человеке. То есть дезориентация, самообман полный. Если здесь нам раскрываются все тонкости, законы, грани, ну, предельно, по человеческой возможности, мы начинаем входить в тайну жизни, начинаем жить, то там мы имитируем жизнь, входим в иллюзорные слои и видим все искаженно.
У меня попроще вопрос. Вот если человек уже, к примеру, да, там он уже перепробовал всякие вот эти оккультные, восточные практики, окунулся куда только можно, у него вообще есть шанс, как бы, скажем так, снова стать потом нормальным человеком? Или там уже повреждение мозга такое, что...
Вот написано в Священном Писании, что для человека это невозможно. Для Господа все возможно. Если человек приходит к Господу, он приходит к Творцу законов, который может сам менять эти законы. Он может преобразовывать не то, что менять, а он может восстанавливать уже распадающиеся. Тут вы читали, что вот уже распадающийся человек, как он, Господь воскресил четверодневного Лазаря. То есть для него нет ничего невозможного. То есть это...
Но тут уже повреждение души идет.
А для Господа есть какие-то, так сказать, проблемы, да, трудности. Здесь вопрос еще в чем? Его немножко по-другому можно поставить и представить. Мы часто, даже, может быть, как правило, удручаемся нашим опытом. То, что жизнь не удалась... Начал бы я все по новой, ну, некоторые. Удручение, уныние, оно почему называется смертным грехом? Потому что это отступление от Бога. На самом деле, вот это и есть то понятие смысла жизни, о котором мы с вами вот говорили. Если человек... То есть, каков его смысл? У меня не получилось, времени осталось немного, что делать? Все пропало. Ну, уже все, жизнь не удалась. Как быть? Это действительно состояние ужасное. Это состояние просто, ну, в общем, это, не знаю, там, пулю в лоб и все. На самом деле, совершенно неверный подход. Потому что вы подошли с позиции иметь, а не с позиции быть. И для нас в этот момент вечность не существует. Для нас это вот есть... отрезок жизни, который заканчивается к таким-то годам, ну, мы как бы приблизительно так представляем, и говорим, вот, получается, извините, смысл жизни вот до конца нашей жизни, а дальше хоть потоп. Вообще, что меня не... Вообще мне это не нужно. Вот то, что исчезнет, вот на это надо положить всю свою жизнь. То, что утратится и не будет никогда, вот ради этого я буду жить. По сути, это же безумие. На самом деле... Человек учится в институте для чего? Чтобы все время говорить, ах, на первом курсе я столько прогулял, ничего не понял, вот это второй курс, и он улыбается, как же я так вот, бери и трудись, работай. Ты пойми, что твое безделие привело тебя к этому. Но тебя, слава Богу, привели на второй курс, ты можешь, все в твоих силах. Более того, ты знаешь теперь, что не надо делать. Или плохой опыт, человек там, допустим, чему-то обучается, не знаю, там, в спорте, там, в мастерстве, в чем-то, у него не получается, он, и вдруг он... наконец-то стал профессионалом. Потому что, как говорят, забитого двух небитых дают. Он получил такой колоссальный опыт жизни, и он на выходе стал профи. Просто супер. То есть, главное, что мы имеем на выходе? Понятие «быть». А вот это понятие «на выходе быть», оно может быть в любой момент жизни происходить. Поэтому святая отца говорит, отчаяние, смертный грех. Вы не понимаете, о чем вы говорите. Вы опять в позиции иметь. Вы будете в позиции быть. И вы говорите, я в таком полном порядке. Одно дело, что мне не хочется дальше развиваться. Страшно. А то, что я знаю, чего не надо делать, вообще как теперь дальше жить, просто надо решиться. Я теперь это знаю, и у меня есть возможность быть кем? Новым человеком. И эту возможность нам дает что? Таинство церковное. Апостол Павел говорит, вы были, Господь говорит, было как багряное, как снег убелю. То есть происходит то уникальное состояние, о котором мечтают все, перерождение. Как вот это вот госпожа колдунья говорит, ну там же реинкарнация, почему церковь против реинкарнации? Такого не может быть. Говорю, есть православие реинкарнации, есть в жизни человека. Но оно только в рамках жизни человека. Человек может стать свиньей, там, лошадью, петухом, козлом, кем угодно. Да, когда напьется там или там поведет себя. Да, но в рамках этой жизни. А вот эти я буду кем-то или я была кем-то, я это чувствую. Ну, вот. И когда человек вот с этого момента, вот в данный момент, вдруг скажет, так я столько обрел, я столько, вот с этого момента я вообще новый человек. Но мы это, в это даже не можем поверить. Как-то мы с вами говорили о законах исповеди. И уникальность исповеди, я скажу для тех, кто не слышал об этом. Есть законы исповеди и таинство исповеди. Если мы не верим в то, что грех прощается, это величайший грех. Значит, мы не верим Богу. И эта вера нам не дает возможности двигаться дальше. Почему опять возникает отчаяние, как смертный грех? А одна из уникальностей таинства исповеди. Если человек совершил преступление, допустим, сжег соседу дом, его повели на суд, и вдруг оказывается, что его оправдали, и он на свободе. С него сняли статью. Это же великое счастье, да? Его простили. Ну, великое счастье, да? Величайшее, это потрясающе. Он не сидит в тюрьме, он просто свободен. Это уровень человеческого прощения. А знаешь, что такое уровень божественного прощения? Если человек совершил страшные грехи, покаялся и говорит, я имею намерение не грешить и быть с Богом. Все. Господь говорит, не только прощен, не только оправдан, не только помилован. Господь говорит, никогда этого не делал. Вот это уровень божественного прощения. Дальше идет еще более, не то что более, аналогичное уникальное состояние. Не то что никогда этого не делал, так оно и есть. Я еще имею опыт в тонкости, в детали, чего не надо делать. Это вообще, на самом деле, после этого говорить, и при этом тебе говорят, что, апостол Павел говорит, новый человек. То есть ты начинаешь жизнь с нового, чистого, белого листа бумаги. Как мы проходим таинство исповеди? Мы просто профанируем, мы просто отметаем. Представляете, с чего мы лишаем себя, о чем мечтают все религии мира. Они говорят о карме, о реинкарнации, надо пережить миллион перевоплощений, чтобы освободиться, выйти в майю и раствориться в нирване, и пропасть, а потом, когда будет вздох Брахмана, выплюнет опять нас в эту жизнь. Ну, вот так хотят. А мечтают многие люди. Значит, там в одной религии говорят, там будешь хорошо, там все нормально, вот тебе там рай будет такой с гурьями. Кто-то говорит, что вот придет, будет закон, ты будешь все правильно, и Господь тебе будет все давать эти блага. Ну, какие-то человеческие рассуждения. Тут вдруг говорит, ты новый человек. При этой жизни, при сейчас, при твоем вот таком вот уродстве греховном, ты можешь быть новым человеком. И мы этим не пользуемся. Вот что такое религия богооткровения. Это не те заморочки, о которых нам говорят. Почему вот я всегда так с сожалением смотрю, не то, что я какой-то там человек, который умею так исповедоваться сам по себе, но я все время пытаюсь размышлять о таинстве исповеди. И с сожалением смотрю, когда люди просто не задумываются о нем. Они не хотят. Они хотят измениться, им предложены условия, они говорят, нет, я не хочу, мне лень, или просто не хочу. Вот сегодня у меня был разговор с одной женщиной, очень интересно. Она говорит, я всю жизнь проработала в Академии наук, 20 лет я занимаюсь христианством. Я говорю, понимаете, вот какие-то понятия, они для вас не определены. Ну как же, ну я же знаю, вот там исповедь, это все понятно, вот это вера. Я говорю, дайте мне библейское определение церкви. Ой, я не знаю, ну ладно. А близкое определение веры. Ой, я не знаю, но вера это, вот знаете, это когда вот мы, ну это все понятно. Значит, дайте мне определение жизни. Ой, ну я не знаю, но это все-таки, я говорю, вот и все. Вот ваше изучение 20-летнее, и вы еще, вы работали в Академии наук, у вас даже нет желания систематического образования. Вот. И получается, все это впустую. Это удивительно. Я думаю, как святые отцы говорят, ангелы в изумлении нас смотрят, просто поражаются, что мы имеем все, и Господь говорит, берите, вот просто так даром, берите, совершенствуйтесь. Мы на позициях иметь, теряя позицию быть. Поэтому вот хочется говорить о тех принципиальных моментах, решая которые, решая именно проблему позиции быть, оказывается, мы приобретаем вообще все. Вот путь приобретения. Но он не должен задачей быть приобретения. Потому что на выходе, в переходе в вечность, мы будем иметь позицию быть, а не иметь. Человек пришел с такими руками, уходит вот с такими руками. Вот в чем дело. И что я вынесу в вечность? Вот и понятно. Я вынесу позицию быть. А если у меня их здесь никогда не было? Что самое страшное? И церковь нас учит, готовит нас к смерти, к переходу. Именно в хорошем смысле этого слова. Она учит нас радоваться, видеть красоту этого мира, выстраивать отношения со всеми людьми, с врагами, с друзьями, с правителями, вообще с окружающим миром. Это позиция быть. Вот вся позиция прописана в Священном Писании. Как это? Как это? Вот Иосиф, муж, будучи праведен, желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Позиция быть. Он законник. Благочестив, он должен был сделать то-то, то-то. Он делает позицию быть. Он только должен, что у человека, в нем любовь есть. Он не может убить человека. За что? За что? Он не, вот, проявляется. И так сплошь и рядом мы видим позицию быть. Авраам родил Исаак, Исаак родил Иакова. Мы смотрим, тут грешные люди какие-то. Там этот убил, там этот увел, этот туда пошел. Почему? А это выяснение позиции быть. И когда мы смотрим эти вот имена, мы видим, что у них не было позиции иметь. Они могли отказаться в одночасье от всего. Потому что была позиция быть. Они знали, как Иов говорит, Бог дал, Бог взял. А в конце книги написано, Бог дал ему столько. Мы говорим, ну как же, ну это были вот позиции именно быть. Все образовалось в этой позиции, еще больше. И он, так сказать, отошел в мир иной уже совсем вот в таком вот, именно в таком состоянии быть.
А вот близко это к понятию «быть человек».
Ну, конечно. Человек – это то понятие, которое прописано в книге «Бытия» как результат совета Святой Троицы. В отличие от ангелов, от животных, от растений. Это очень серьезно. Просто серьезно. Человек изначально был сотворен как богоподобие и предназначен к развитию.
А вот хотела спросить у вас. А вот ну, до моего приезда в Москву я совершила очень много всяких таких преступлений. Ну, вот в результате которых, вот как мне говорили многие, что меня Бог все равно накажет за эти преступления. Вот. И это неизбежно. Что с этим делать вообще?
Вот опять принципиальный вопрос. У нас Бог, он кто? Он судья, наказыватель? Или он все-таки отец и любовь? Мы говорили, что вот проклятие – это не акт, который Господь производит по отношению к человеку, который что-то нарушил, он его проклинает. Господь говорит, так как ты это сделал, разрушил свой мир, то ты проклят. Вот он находится в состоянии собственного проклятия. Но Господь сразу приходит, как к Адаму, и говорит, покайся, и все возвратится. Так вот мы и говорим, что умение каяться, это и есть наша задача. Это умение не только исповедоваться, это изучать вопрос исповедания, а покаяние – процесс. По каким нормам, по каким лекалам я исправляюсь. Вот это есть заповедь, о которых мы говорим, о которых мы не знаем. Какая там у нас восьмая заповедь? Какая девятая? Вот эти вот моменты, это говорит о том, насколько для нас важно, значит, вот этот момент покаяния, исправления, по каким лекалам исправляться. Если мы начинаем задумываться об этом, то у нас в главу угла не ставится, так сказать, начало. Мы предлагаем какой-то свой путь исправления, а он может быть ошибочен, как правило, всегда. Поэтому не просто так мы сверяемся все время с критерием, деколог. Не просто так вот, а почему там это, мы сразу как раз мы видим себя, ага. Там, допустим, какие-то вот ключевые места священные, там все ключевые места, но ключевые места священного писания, которые мы поначалу, например, берем. Например, есть путь, истинная жизнь. То, что нас вот в данный момент всегда может отрезвить и правильно вот направить, дать нужное направление. Вот о чем идет речь. Поэтому вот начинайте, читая священное писание, запоминать, выучивать те хотя бы какие-то краткие цитаты, которые вдруг вам приглянулись, потому что они приглянулись очень правильно. То есть в данный момент вам нужно именно это. И вот вы читаете и постарайтесь хотя бы это вот запомнить. Вот раз вы обратили на это внимание, запомните. И таким образом вы начинаете раскручивать все священное писание внутри себя. И постепенно открываете все его в своем сердце. И выучиваете его потом уже естественным образом.
Вот, Олег Евгений, а вот комментарии, ну, вот как бы есть священное писание с комментариями. Мне, например, очень помогает, что я вот читаю еще комментарии.
Да,
да. Насколько это вот вы советуете?
Советую, да. Но я еще всегда советую самому размышлять. Потому что священное писание, свойство его таково, что когда мы размышляем, оно раскрывается. А толкования помогают. Нам вот толкование – это пример раскрытия священного писания святыми отцами, когда они, значит, размышляли над ним. И они предлагают свое толкование. И то, что церковь утвердила, она говорит, это одно из толкований этого места, оно в этом ракурсе совершенно верно. А может быть, несколько толкований на одно место. И они все будут верны, потому что в какой-то ситуации вот один и тот же момент, может быть, рассматриваем по-разному.
Угу. Ну да, там приводит несколько,
да.
Несколько.
Есть толкование как бы исторического плана, потом традиционного характера, там, почему это происходило, духовный смысл, аллегорический смысл, пророческий смысл, нравственный, поучительный смысл. Что мы извлекаем?
Нравственный, поучительный.
Ну, будем заканчивать. Да?